Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Депутат Государственной Думы России Константин Затулин заявил, что Москва должна отменить акты 1954 года, согласно которым Крым передали в состав Украины. Для чего Константин Затулин сделал это громкое заявление? Смогут ли российские парламентарии реализовать эту идею? И как отреагирует международное сообщество на возможную отмену России советских документов по Крыму? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил, что Москва должна отменить акт 1954 года, согласно которому Верховный Президиум СССР передал полуостров в состав Украинской ССР. Об этом депутат сказал во время выступления на форуме «Друзей Крыма», который проходил в аннексированной Ялте с 6 по 8 ноября.
«Мы должны обязательно в Государственной Думе и в Совете Федерации, в органах законодательной власти в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, принять решение об отмене этих позорных актов 54 года. Мы уже устали слышать, что в 2014 году Россия забрала чью-то землю, забрала чье-то море и лишила Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего».
Российский замглавы крымского парламента Ремзи Ильясов также поддержал идею депутата Затулина по поводу отмены указа о передаче Крыма в 54 году.
«Идея имеет право на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения. Но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма. Это реалии, которые не подлежат обсуждению».
Член Комитета Совета Федерации по международным делам от аннексированного Крыма Сергей Цеков считает, что акт передачи полуострова в 1954 году был незаконным, и этот вопрос нужно пересмотреть.
«Думаю, что идея возвращения к этой теме правильная. Лично я бы ее поддержал. Надо просто принять решение о том, что акт 1954 года о передаче Крыма из состава России в состав Украины незаконен. И необходимо еще сделать очень серьезное обоснование. Для этого имеется хорошая основа. Целый ряд ученых, в том числе и российских, доказали, что факт передачи был абсолютно незаконен с точки зрения действующего на тот момент законодательства Советского Союза».
По указу Верховного Президиума СССР в 1954 году Крымскую область передали в состав Украинской ССР. Тогда это объясняли, цитата, «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымом и Украиной». 20 января 1991 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров получил автономию в составе Украинской ССР. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по итогам которого Россия включила полуостров в свой состав. Украина, Европейский Союз, США не признали результаты этого голосования. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о присоединении Крыма к России.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политолог, эксперт по международным вопросам. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Скандально известный депутат Государственной Думы России Константин Затулин еще 9 лет назад намекал на возможную аннексию Крыма. Российский парламентарий уже тогда имел проблемы с украинскими властями. Служба безопасности Украины запретила въезд Затулину в Украину летом 2008 года. Депутат стал персоной нон-грата в связи с регулярными высказываниями о статусе Крыма, который, по его мнению, якобы был незаконно передан в состав Украины. Давайте послушаем один из фрагментов его выступления.
Мнение.
Главное, что я хочу сказать, это то, что Крым, конечно, хочет домой. И украинские власти, если они же так не хотят видеть нас на своей территории, могли бы просто решить эту проблему, вернув Крым России. Мы их обещаем, как иностранных туристов, беспрепятственно пропускать и в Крым, и в Севастополь. Боюсь, что так это, конечно, легко не произойдет, Но, очевидно, если дальше так себя будут вести власти Украины в Крыму, обращаясь с крымчанами и с гостями Крыма, как если бы мы ехали на оккупированную территорию, то это будет порождать все новые и новые источники для беспокойства.
Мнение.
Это Константин Затулин образца 2008 года. А вот Константин Затулин образца буквально этой недели. Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и наследником Советского Союза, должна принять решение об отмене акта в 1954 году, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море. Конец цитаты. Итак, Борис, вот эта позиция Константина Затулина о том, что отмена актов о передаче Крыма из состава России в состав Советской Украины в 1954 году якобы позволит решить проблему нынешнего статуса полуострова. По вашему мнению, это слова, это такая вот экспрессия, попытка обратить на себя внимание, попытка вновь поднять там тему Крыма в верхние политические круги России? Или есть у России какой-то на самом деле план, связанный с реальной отменой всех этих актов? Ну, потом поговорим о том, насколько это возможно.
Ну, естественно, это не план России. То есть это уже не первое заявление за последние буквально пару месяцев по, ну, таким каким-то радикальным методам не отдавать Крым. Мы помним заявление чешского президента Милоша Земана, который с трибуны посев говорил, что Крым нужно обменять на какие-то ресурсы. Но если у Милоша Земана была вменяемая, понятная аудитория, там, европейская, на которую, в общем-то, это и было нацелено, то у Затулина это чисто электоральный прицел. То есть он депутат собрания уже, там, по-моему, долгие-долгие годы, 5 созывов. Поэтому это чисто популистская электоральная тема для Затулина. Он, как абсолютно верно вы уже отметили, не первый раз это заявляет. И там, в общем-то, целая обойма депутатов в Госдуме России, которые под разными предлогами пытаются Крым не возвращать. Ну, у России сейчас основная задача разделить Крым и Донбасс не только по линии отстаивания интересов своих, но и по санкционным группам. То есть у них это получается, потому что если с Юго-Востоком, там, с Донбассом более-менее понятно, что можно сделать, есть какие-то поступательные движения в плане миротворческой миссии, обсуждения формата мандата миротворческой миссии и так далее, есть двусторонние переговоры Курта Волкера и господина Суркова, то с Крымом для России делать абсолютно непонятно что. То есть его нужно либо вернуть, либо не вернуть. Тут третьего не дано.
Хорошо.
Вот, собственно, поэтому,
и, да. вот, раз уж мы об этом говорим, то вот это решение о попытке, ну, попытка, я не знаю, по крайней мере, декларация намерений по поводу отмены советских актов 1954 года, она вообще, в принципе, реализуема? Или вот поговорят, и 18 марта 2018 года резко забудут?
Я думаю, что поговорят, резко забудут, потому что эту тему нужно продвигать на международный уровень, там как минимум в суды европейской инстанции, но никак не на внутрироссийский рынок. Вот поэтому поговорят и забудут. Точно так же, как говорили за несколько лет до этого и то есть на протяжении долгого времени. Вот. Шансов вернуть таким образом, отменить акты, у России ноль. То есть в данном случае все прекрасно понимают, и мировое сообщество в том числе подтверждает это своими санкциями, что Крым незаконно аннексирован. И вот такая попытка на фоне аннексированного Крыма попытаться в юридическом правовом поле отыграть ситуацию, она будет, ну, только усугубить ситуацию для России, потому что, в общем-то, ну, вменяемые европейские лидеры, и американские в том числе, поднимут на смех просто эту инициативу.
Но, тем не менее, должен вам напомнить, что в 1992 году Государственная Дума Российской Федерации тогда еще приняла решение, проголосовала за такую резолюцию, согласно которой не признала законную передачу Крыма Украине в 1954 году, а в следующем, в 1993 году, приняла резолюцию, точно такое же решение парламента о том, что Севастополь является российским городом. И тогда с довольно большим трудом и вмешательством тогдашнего президента России
Российской Федерации Бориса Ельцина удалось не допустить эскалации конфликта вокруг Крыма. И там до 97 года эта ситуация тянулась и тянулась. Что мешает российскому парламенту, который является абсолютно ручным инструментом, по нашему мнению, в руках Владимира Путина, снова затянуть такую же волынку, как в 92-93 году?
Абсолютно ничего не мешает, но это будет не дальше, чем, то есть это будет признано не дальше, чем Российская Федерация. Потому что мы знаем прекрасно, что Госдума, ну, фактически, по мнению России и по юридическому статусу, Крым – это часть российской территории, по их мнению. Но весь мир это не признает. То есть они могут признать все, что угодно на уровне Госдумы. Там все единогласно, абсолютно верно отметили, проголосуют и примут любое постановление, любую резолюцию. Но эта резолюция не будет признана цивилизованным современным миром. Вот что важно. И, ну, точно так же, как в обратную сторону это действует. Европейский суд по правам человека признал сотни нарушений внутри России, но российские суды не признают, то есть не исполняют решения. То есть вот будет точно такая же, только обратная ситуация.
В комментариях «Крым Реалии» бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, единственный российский депутат, проголосовавший в тот момент против аннексии Крыма, один из ключевых свидетелей Генеральной прокуратуры Украины по делу Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, рассказал о своем видении относительно оккупации полуострова. Он утверждает, что Совет Федерации России принял решение о вводе войск в Крым еще до появления знаменитого письма Януковича к российскому президенту. И кроме того, Пономарев подчеркивает, что Крым принадлежит Украине, и все советские акты – законы. Давайте его послушаем.
Мнение.
Понятно, что мы все живем в каких-то государствах, да, и там один день это может быть одно государство, другой день это может быть другое государство. Поэтому там исторически мы можем говорить, что Крым, он крымско-татарский, но и до крымских татар там были другие, соответственно, народности. Потом это действительно была часть России, для очень многих россиян это такая святая земля, там, то есть Севастополь и все остальные вещи, которые с этим связаны. Я говорил, и сейчас я могу это повторить, что если бы я был на месте там, Ельцина в 91-м году, когда распадался Советский Союз, то я бы тогда вопрос про Крым бы точно бы поставил перед Украиной, и этот вопрос бы решал. Но после того, как это произошло, я не был согласен с тем решением, что Крым остался в составе Украины в момент распада Советского Союза, потому что, конечно, он был передан Хрущевым про чисто логистическим.
Это
совершенно очевидно. Я думаю, что там это отрицать бессмысленно. Вот, это просто было так. Но поскольку после этого это решение было принято, оно было проголосовано парламентами, дальше был целый ряд договоров, которые были ратифицированы, в том числе ратификация одного из договоров голосовал я, будучи депутатом парламента. Значит, ну, мы договорились. Можем быть не согласны с тем, как договорились, но мы договорились, это был компромисс, Крым остался украинским, все, этот вопрос решен, он украинский.
Мнение.
Вот, исходя из этих соображений, Илья Пономарев, тогда депутат Государственной Думы, не просто воздержался, а проголосовал и был единственным против аннексии Крыма России в 2014 году. Вот, по вашему мнению, это его частное мнение, или на самом деле в России есть немало людей, которые думают точно так же, что вот, черт с ним, с Крымом, договорились же, что он украинский, зачем теперь все ломать и портить? Или это на самом деле исключение, которое на общую политическую картину в современной России никак не влияет?
Это очень частный случай, и я как никто другой могу это сказать, потому что я сам крымчанин, я родился в Севастополе, у меня есть довольно большое количество знакомых, которые живут в России. И вот, собственно, после аннексии Крыма с практически 90% этих людей связь оборвана, потому что, ну, либо я, либо они прерывали это общение, потому что вот разногласия по крымскому вопросу. Единицы из тех того большого количества людей, которые я знаю, под сомнение ставят вот эту процедуру незаконную, И совсем уже мизерный процент считает, ну, аннексию Крыма незаконной. Вот такая реальная статистика, которая есть у меня.
Кроме российских политиков, от которых вполне ожидаемо было поддержать выступление Константина Затулина, мы уже слушали сегодня и Ремзи Ильясова, и Сергея Цекова, так называемого сенатора от Республики Крым, поддержали идею о ликвидации актов 54-го года, если можно так назвать, некоторые другие лидеры, например, вот болгарский политик Христо Маринов, который приезжал на форум друзей Крыма, организованной Россией в Ялте на этой неделе, цитирую, «Мы беспрерывно повторяем, что Крым законно вернулся в Россию, и это весь мир уже понимает, и никто не может оспаривать референдум, который был на полуострове. Вчера я услышал, что Госдума планирует рассмотреть акт 1954 года о передаче Крыма Украине и объявить его несостоятельным. Это решение. До этого же я чувствовал, что крымчане оправдываются. Так не должно быть, это решение народа». Конец цитаты. По вашему мнению, ну вот вы говорили о том, что большинство стран мира не признает нынешнего статуса Крыма, и там решение Госдумы, если оно будет об отмене актов 54-го года, ни к чему не приведет. Ну вот мнение болгарского политика. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, с болгарским политиком там все давно понятно. Он не скрывал своих больших симпатий к Владимиру Путину. Есть еще ряд европейских политиков, тот же чешский политик, чешский президент Милош Земан. В Венгрии есть, в Германии есть партии. То есть практически в любой европейской стране есть люди, что важно, так или иначе финансируемые российским, ну, может, не правительством, а частными какими-то структурами или лоббистскими организациями. Но, в общем-то, копилка одна и та же, откуда это финансирование идет. Поэтому с болгарским политиком все понятно. С чешским тоже у него в следующем году выборы, ему нужны деньги. И, в общем-то, там он по ряду контрактов сотрудничает, в том числе и с российскими структурами. Ну, я бы хотел акцент на другое сместить. То есть вот сейчас в Европе после такого цикла парламентских выборов в некоторых странах довольно большие проценты набрали партии, так или иначе связанные с Россией. В основном это праворадикальные партии в Германии, в Австрии или в Венгрии. То есть вот этот момент для меня более важен и опасен, скажу, ну, если прямо говорить, потому что даже заявление Земана в ПАСЕ не вызвало бурной реакции. То есть, как бы ни грустно было говорить, но тема Крыма уже Европе порядком поднадоела. Ну, будем говорить прямо. Потому что европейские компании, ряд европейских компаний из Германии, из Голландии теряют серьезные деньги из-за этих санкций. Тот же «Северный поток-2», который фактически заморожен американским пакетом санкций, там большую долю, практически треть, по трети точнее, голландские и немецкие компании выполняют, а это почти по 3 миллиарда долларов у них заморожено там. То есть вот европейцы, я не хочу сказать, что европейские ценности заканчиваются там, где начинаются российские деньги, но...
Но определенная время, связь, да, конечно же, есть. Но в любом случае, большое вам... Это тема отдельной передачи о санкциях и Северном потоке. Давайте уже не будем затрагивать. Я бесконечно вам благодарен за ваше мнение, за то, что вы говорили с нами в эфире. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Кизенгаузен, украинский политолог, эксперт по международным вопросам. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 492 2905. Если вы на материковой Украине, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обсуждаем не то чтобы очень свежую, но вечно зеленую, если можно так сказать, тему об отмене российским парламентом постановлений и актов 1954 года о передаче Крыма Украине. Но перед этим я бы просил вас прослушать фрагмент интервью «Крым Реалий» первого президента Украины Леонида Кравчука, который рассказывал о том, как происходил этот процесс, а потом дать короткий комментарий. Давайте послушаем Кравчука.
Мнение.
Я один из тех людей, который знал и знает, как решался вопрос передачи Крыма Украине. Это, знаете, такая иллюзия, что вот Украина просила, а ей не давали, и вот пьяный Хрущев, значит, что-то кому-то отдал. Но, во-первых, я уже после решения этого был в Крыму. До был и после. В 55-м и 53-м году. Я видел, как жили те люди, которые приехали из Курской, с Орловской, из других областей. Они ходили, вы извините за выражение, опухшие, потому что москиты, которых они там в России не видели, они их заедали просто. Они ходили и плакали. Заберите нас отсюда. Бульба не растет, того нет, того нет. А там особая структура сельского хозяйства. Нет возможности. И Хрущеву писали постоянно письма. Заберите нас отсюда. Хрущев берет от Жубея и едут в Крым. Это документально. Его встретили массы людей с этим, слезы, плач, это заберите. Он, не останавливаясь в Крыму, поездом ехал, приезжает в Киев, есть протокол. Тогда секретарем первым Украины был, ЦК Компартии Украины был Кириченко. Он заходит к нему в кабинет и говорит, мы тут посоветовались, это такая была фраза всегда, мы тут посоветовались, кто с кем, тут и где, и с кем, никто не говорил, тут. И считаем, что Украина должна забрать Крым себе. Кириченко говорит, я не могу, потому что он же понимал, что такое забрать Крым. Это колоссальные деньги, надо перестроить жизнь у Крыму. Он садит вместе с собой на поезд Кириченко, едут в Москву, и политбюро ЦК КПСС принимает решение о передаче Крыма Украине. А потом уже это решало Верховный Совет РСФСР, Верховный Совет Украины, Президиум и Верховный Совет СССР решал эти вопросы. То есть по тем временам и по той ситуации это были совершенно законные, нормальные решения. И никто не передавал Крым по просьбе Украины. Крым передали Украине против воли украинской власти.
Мнение.
Итак, в связи с мнением Кравчука и заявлением Затулина, прошу вас ответить на один такой сдвоенный вопрос. Действительно ли в 1954 году все было законно по советским меркам? И второе, есть ли у нынешней российской власти легальные основания для того, чтобы все эти акты 1954 года оспорить и отменить в Государственной Думе?
Да, ну давайте отвечаю на первый вопрос. Первым был вот решение Политбюро, потом указ президии, президиума Верховного Совета. После этого Верховный Совет Украинской СРСР дал согласие, согласно Конституции 1936 года. И после этого уже, если не ошибаюсь, в октябре утвердили законом. То есть закон, если даже мы можем там каким-то образом говорить о незаконности указа президиума, то закон был принят абсолютно по всем правилам. Это факт номер один. Факт номер два. Согласно той же Конституции 1936 года, в Советском Союзе не существовало органа, который мог бы отменить или признать незаконным акт Верховного Совета СССР. Конституционного суда не существовало, Верховный суд не имел такие полномочия. То есть единственный механизм, таким, которым можно было бы якобы отменить этот акт, это был бы опять же закон Верховного Совета СССР. Так вот, учитывая тот факт, что Верховного Совета СССР не существует с 91 года, как и не существует Советского Союза, данные действия не могут рассматриваться в принципе как легальные. Еще дополнительно я хочу отметить, что в договоре от 91 года о создании СНГ и он в распаде СССР по факту, говорится следующее, что Советский Союз перестает существовать как реалия. По факту ни в одном документе не говорится, что правопреемником Советского Союза является Российская Федерация. Российская Федерация уже своими актами пишет, что она продолжатель, правопреемник и так далее. Но это ее акты на территории России. Действуют они только там, только для них же самих. Далее. Тот акт, который был принят, он не может быть отменен, так как Украина тоже давала согласие. То есть это не одностороннее было решение, понимаете? То есть это было решение, в котором принимала участие и, и, кстати, и Российская Федерация, что Российская СРСР давала тоже согласие согласно той же статье Конституции. Понимаете? То есть для того, чтобы его отменить, нужно было бы заново получить согласие там и там, даже вот теоретически. Вот, что, в принципе, уже невозможно. Да? Если сейчас Россия считает, что это адекватно, ну, в рамках международного права, это нонсенс, это бред. Я вам более скажу, вот ссылаются российские политики на какие-то нормы международного права. И вот, вот я не знаю, честно вам скажу, ни одной нормы международного права, которая бы разрешала другой стране признавать незаконными решения полувековой давности другой абсолютно страны. И последний пункт, кратко абсолютно, в том же соглашении о создании СНГ четко говорится, что государства не имеют территориальных претензий друг к другу и иметь их не могут. И это же является международным принципом, принципом международного публичного права. Неприкосновенность территориальная и суверенных территорий.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Роман Шахматенко, юрист и специалист по международному праву. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.